Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 673-го дня войны и главных новостях четверга, 28 декабря.
Украина назвала подразделение российских десантников, расстрелявших украинских военнопленных.
США предоставили Киеву новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.
По данным японского издания Nikkei, Путин сказал Си Цзиньпину, что будет воевать в Украине еще 5 лет.
Осужденный за так называемые фейки Игорь Барышников находится в критическом состоянии, заявил его адвокат. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Сегодня ночью российские войска обстреляли береговую линию реки Днепр Запорожской области, в результате чего погибли 3 мирных жителей. Кроме того, в течение минувших суток российские силы неоднократно обстреливали Херсон и Херсонскую область. Областной центр 7 раз подвергался ударам управляемых авиабомб. В результате пострадала инфраструктура, жилые дома, гаражи, машины. Кроме того, пострадали 2 человека. По всей линии фронта, начиная от Угледара и заканчивая Купинском, Россия обстреливала украинские позиции из артиллерии, минометов и танков. При этом за прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений, что несколько меньше, чем обычно. Надо сказать, что по данным Американского института изучения войны, украинские войска продвигаются к западу от оккупированной российскими войсками Горловки. В то же время россияне продвинулись на западе Запорожской области и захватили позиции, которые вооруженные силы Украины отбили во время контрнаступления летом. Основные бои по-прежнему ведутся на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Поскольку мы уже приближаемся к концу этого года, русская служба BBC подготовила обзор некоторой печальной статистики. В частности, сообщается, что в результате подрыва на минах в Украине погибли сначала полномасштабные вторжения 277 человек, среди них 14 детей, а всего в Украине было обезврежено почти 500 000 взрывоопасных предметов, в том числе более 3000 авиационных бомб. При этом треть территории Украины, как подчеркивает аналитический центр Globsec, по-прежнему считается заминированной. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибло 513 детей, об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. При этом свыше 1600 детей с начала полномасштабного вторжения получили ранения, а всего по оценкам ООН в Украине погибли по меньшей мере 10 тысяч мирных жителей и ранения получили десятки тысяч человек. Ну, понятно, что эти данные носят, к сожалению, только предварительный характер, поскольку нет никакой информации о погибших, раненых на оккупированных территориях Украины.
Ты только что сказал, Леша, о минах. И действительно, минная опасность является для Украины одной из самых больших. Дело в том, что и Украина, и Россия минировали достаточно обширные территории. Запад помогает Украине в разминировании освобожденных территорий, но Черное море находится в большей его части под контролем России, и надо сказать, что Россия минировала морские пути и там. Во всяком случае, сейчас силы обороны юга Украины сообщают о том, что в Черном море на российской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, и по данным украинских военных, это судно направлялось в один из дунайских портов для загрузки зерном. В результате подрыва судно потеряло ход и управление, а на верхней палубе начался пожар. Оно не затонуло, его зафиксировали на мели, но надо сказать, что это, конечно, такой показательный случай, когда Россия, блокируя гражданское судоходство в Черном море, пытается заодно заблокировать и все возможности сельхозимпорта из Украины, о чем мы еще поговорим. С российской стороны есть сведения тоже об обстрелах. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны 2 районов этого региона России. И он говорит, что под обстрел вооруженных сил Украины попали 3 курских села. В общем, это очевидно, что с начала полномасштабного вторжения из Украины в Россию также стреляют. И очень часто это связано с тем, что в приграничных районах Россия с 2014 года размещала свою артиллерию и так далее. В общем, приграничные районы российские довольно сильно страдают от этой войны, которую Россия же и развязала. Тем временем украинские правоохранительные органы работают над тем, чтобы находить и устанавливать виновных с российской стороны в военных преступлениях. И в частности, сегодня стало известно по сообщению из офиса Генпрокуратуры Украины, что к убийству троих украинских военнопленных в Запорожской области, о котором мы раньше рассказывали, когда эти военные были захвачены в плен и через час буквально расстреляны, причастны военные 76-й Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии войск России. Об этом заявил глава департамента противодействия преступлениям Юрий Белоусов в эфире наших коллег с «Радио Свобода». Ну и он отмечает, что эта дивизия уже известна военными преступлениями, совершенными в Украине, в частности, в Киевской области. Действительно, ей присваивали звание гвардейской. Я помню, как, сообщая об этом на телеканале в Японии, одна из дикторш буквально расплакалась. Она не могла поверить той новости, которую она читает в эфире. Действительно, эта гвардейская дивизия, в общем, уже зверствовала на подступах Киеву. По словам представителя Генпрокуратуры Украины, расследование убийства украинских военнопленных было начато 16 декабря, как только информация попала в правоохранительные органы Украины. Пока имена троих убитых солдат украинских уже установлены, но не разглашаются, потому что по цивилизованным правилам сначала обо всем этом идет беседа с родственниками. Очевидно, что дальше украинцы будут привлекать международное сообщество к установлению виновных в военных преступлениях, и это только одно из них.
Да, как ты правильно заметил, Данил, этот случай лишь верхушка айсберга. Мы неоднократно рассказывали о других военных преступлениях, в том числе и в наших подкастах, но видно по военным сводкам о том, что война принимает затяжной характер. И вот с важной публикацией на эту тему вышло издание «Политика». По данным издания, администрация президента Байдена сейчас обсуждает с Киевом переход ВСУ к более глубокой обороне на востоке страны. Такой вывод издание делает после разговоров с несколькими американскими и европейскими чиновниками, которые поговорили с журналистами на условиях анонимности. По данным чиновников Евросоюза и США, вот эти вот изменения, они направлены на усиление позиций Киева и формирование так называемой сильной руки в случае переговоров с Москвой. Но, как отмечает «Политика», официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но сейчас США действительно обсуждают с украинскими властями вариант занятия более глубоких оборонительных позиций. Это включает в себя в том числе и усиление противовоздушной обороны, и строительство заграждений на линии фронта, а также формирование противотанковых заграждений и рвов вдоль границы Украины с Белоруссией. При этом ранее «Нью-Йорк Таймс» писала, что Путин передает сигналы Западу, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной о так называемом перемирии или прекращении огня. А как отметили собеседники издания «Политика», смена стратегии США может быть связана с предстоящими в Америке президентскими выборами. Дело в том, что затянувшийся конфликт без ощутимой победы Украины может затруднить кампанию по переизбранию Джо Байдена и сыграть на руку Дональду Трампу.
Действительно, сейчас практически все аспекты внешней политики Соединенных Штатов приобретают внутриполитическое звучание. Об этом совсем недавно в эксклюзивном интервью русской службе «Голоса Америки» говорила Фиона Хилл, наверное, наиболее известный политолог в Соединенных Штатах, изучающий Россию и в прошлом директор по России в Совете национальной безопасности США. Она говорила о том, что вопросы помощи Украине, конечно же, будут использоваться в ходе избирательной кампании, в том числе, например, какие-то вещи, связанные с продвижением Украины к НАТО. Я напомню, что в следующем году будет саммит НАТО в Вашингтоне. Фиона Хилл предупредила, что не стоит ожидать каких-то прорывов в этом направлении, стоило бы сосредоточиться, наоборот, на двусторонних гарантиях безопасности, которые в этом году «Большая семерка» решила начать заключать заключать по отдельным странам с Украиной. И, в общем, также очень многие обозреватели говорят о том, что даже если Путин подает какие-то сигналы о готовности к переговорам хотя бы и на его условиях, этому не стоит доверять совсем, потому что, в частности, японское издание Nihon Keizai, которое сокращенно называют часто Nikkei, опубликовало статью, в которой говорится, что в марте этого года, во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, Путин заявил ему, что Россия намерена воевать в Украине как минимум 5 лет. Это, в общем, собственные источники Nikkei об этом говорят. По мнению японских журналистов, это замечание было предупреждением для Си Цзиньпина, чтобы тот не менял своей пророссийской позиции. Ну, это, конечно, Пекину определять, насколько пророссийской его позиция будет. И связана поддержка Пекином Москвы во многом еще и с противостоянием между Китаем и Соединенными Штатами. Но своими заявлениями, как Nikkei отмечает, Путин пытался заверить Китай, что затяжная война выгодна России, и в конечном счете Москва выйдет из нее победителем. На самом деле другие издания, и японские, и западные, писали, что Путин, конечно же, ждет выборов в США 2024 года, после чего, как он полагает, в Вашингтоне могут прийти к власти те, кто менее настроен помогать Украине.
Но ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя визит мартовский Си Цзиньпина в Москву, говорил, что Китай на самом-то деле готовит дипломатическое прикрытие российским преступлениям в Украине. И, конечно, все эти китайские предложения по урегулированию конфликта в большей степени выгодны России и совсем не Украине. Но, продолжая тему Вашингтона, в США объявили о выделении нового и завершающего в этом году пакета военной помощи Украине на $250 миллионов. Заявление на эту тему в среду выпустил госсекретарь США Энтони Блинкен. Сообщается, что пакет включает в себя различные вооружения и технику. В частности, речь идет о боеприпасах для систем ПВО, о боеприпасах для артиллерийских ракетных систем, артиллерийских снарядах, противотанковых боеприпасах и более чем 15 миллионах патронов. Блинкен подчеркнул, что очень важно, я цитирую, чтобы Конгресс действовал быстро и продолжал отстаивать в том числе и интересы американской национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и свое будущее.
На эту помощь уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Джо Байдена за эту помощь. Конгресс, американский народ, он выразил это в своем посте в социальной сети X, бывший Twitter, сегодня. Вот цитирую сейчас Зеленского: «Благодарю президента США Джо Байдена, Конгресс и американский народ за объявленный вчера пакет военной помощи в размере $250 миллионов. Дополнительные ракеты и компоненты противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, средства разминирования и другое оборудование покроют самые насущные потребности Украины». Да, действительно, мы вчера рассказывали о том, как один из высокопоставленных украинских военных говорил о критической нехватке боеприпасов. В общем, он говорил как раз о нехватке боеприпасов советских калибров. Сейчас все больше Украина воюет современным натовским, американским оружием. Но вот среди поставленного в этом последнем пакете уже все знакомые названия, то есть «Хаймарс», «Джавелин», есть там самые разные старые системы типа «Стингеров», 155-миллиметровые снаряды для гаубиц. В общем, Зеленский подчеркивает в своем посте, что лидерство США в коалиции из более чем 50 стран, которые предоставляют Украине военную помощь, имеет решение. Значение. Это такой тонкий намек на то, что США хорошо бы все-таки договориться по пакету помощи Украине в следующем году как можно быстрее. Но отмечает Зеленский, что за этот год США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более $24 миллиардов. Ну и было принято, по его словам, историческое решение о поставке Украине истребителей F-16. Мы недавно рассказывали о том, что Нидерланды уже начали готовить эти самолеты к передаче Украине. Очевидно, что дальше эта поддержка будет оказываться, но перспективы больших финансовых пакетов сейчас под вопросом, поэтому, как рассказывает Financial Times, США предлагают партнерам по «Большой семерке» оценить возможности и риски конфискации замороженных российских активов на сумму примерно 300 миллиардов долларов. Мы уже рассказывали о том, что США ведут такие серьезные переговоры с Европой, и в Европе есть противники этого шага, как, кстати, и в самих Соединенных Штатах. Но министр финансов стран «Большой семерки» и их заместители в декабре обсуждали, оказывается, по данным Financial Times, как разработать механизм для конфискации активов и... При поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили Соединенные Штаты продолжить такую подготовительную работу. Действительно, основная работа должна вестись с Европой при этом, потому что примерно 210, более 200 миллиардов евро там заморожено в Бельгии российских активов. И именно Европе нужно будет определять, насколько возможно прямо конфисковывать эту сумму и отправлять ее на украинские нужды. Financial Times говорит, что три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, будут оценивать правовые аспекты конфискации. При этом Германия, Италия и Франция, как, в общем, логично следует из того, что Европа опасается такого шага, заявляют о необходимости тщательной оценки законности конфискации активов России до принятия какого бы то ни было решения. Я уже говорил в одном из наших подкастов, как на все это нервно реагирует Кремль.
Большая семерка, которую ты, Данила, упомянул, в том числе фокусируется на том, чтобы в долгосрочной перспективе Россия заплатила за послевоенное восстановление Украины. И вот сегодня как раз стало известно, что в Германии по состоянию на начало декабря заблокировали российских активов на сумму свыше 4 миллиардов евро. Об этом сообщило Министерство финансов ФРГ. Как передает Укринформ, речь идет как о заблокированных деньгах российского Центробанка, так и об экономических ресурсах отдельных лиц. В то время как западные страны помогают Украине и думают о послевоенном восстановлении страны, западные журналисты пытаются расследовать, что же происходит на оккупированных территориях. И вот очень важное расследование на эту тему выпустило агентство Associated Press. Журналисты издания выяснили, как оккупационные российские власти скрывали реальное число погибших в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. К примеру, в городе Олешке, как выяснили журналисты AP, официально было заявлено о гибели 59 человек. Этот город оказался одним из наиболее пострадавших. Но на самом деле там могли погибнуть сотни человек. Такой вывод журналисты издания сделали, поговорив с местными медицинскими работниками. Дело в том, что население города после начала потопа, вызванного разрушением дамбы, составляло около 16 тысяч человек, а оккупационные власти во время трагедии с 6 по 9 июня просто пропали, и жители города самостоятельно пытались спасать друг друга. Ну а когда оккупационные власти вернулись, они запретили врачам в больнице выдавать свидетельства о смерти утонувших. И вот одна из местных жительниц в беседе с AP рассказала, что только лишь она с мужем и двумя соседями подобрала по меньшей мере сотню тел погибших во время наводнения. Ну, а тех, кого в итоге подбирали, их потом хоронили в братских могилах, что, в принципе, затруднило подсчет погибших.
При всех жертвах и разрушениях, которые Россия устраивает на украинской территории, при всем том, что Путина уже преследует международное правосудие, он не перестает быть собеседником для некоторых стран, которые пытаются балансировать между Россией и Западом. Ну вот вчера в Россию приехал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, и Путин встречался с ним лично. Он очень много говорил всяких хороших слов про индийского лидера, премьер-министра Нарендру Моди. Дал он понять, что, видимо, Моди уговаривает его все-таки прекратить войну. Вот цитата из Путина. «Мы знаем позицию премьер-министра Моди, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе горячим точкам, к ситуации на Украине. Я неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта», ну и так далее. В общем, Джайшанкар сказал важную вещь, вещь, что индийский лидер Моди ищет возможность приехать в Россию в будущем году, что, собственно, означает, что такой дружеский, нейтральный настрой Индии, одной из самых важных стран так называемого глобального юга, не меняется в отношении Москвы, и что за 2 года, при всем том, что мы знаем о войне России в Украине, Нью-Дели не перестроилась, что называется, хотя бы немножко дальше от России. На самом деле там сократились поставки военной продукции и финансовые связи, но в то же время увеличился в разы энергетический экспорт из России в Индию. И мы видим, что Индия фактически помогает Владимиру Путину не остаться в изоляции.
Перейдем к рубрике «Кого, где, за что» о репрессиях в России в отношении антивоенных активистов. Сегодня стало известно, что осужденный по статье о так называемых фейках активист Игорь Барышников находится в критическом состоянии. Об этом его адвокат Роман Морозов рассказал изданию ОВД-Инфо. Он привел такие страшные детали, что у Барышникова почернели руки, у него трудности при мочеиспускании, он не может есть, не может сидеть, испытывает сильнейшие боли, и его тело поражено грибком, которым 64-летний политический заключенный заразился в колонии. При этом адвокат подчеркивает, что Барышников не получает никаких лекарств и помощи для снижения болей, и сейчас они будут обращаться в Комитет против пыток ООН за срочными обеспечительными мерами. Мы часто рассказываем в наших подкастах о том, как РПЦ поддерживает войну, и на этом фоне, конечно, очень показательна позиция тех священников в России, которые открыто выступают против российской агрессии в отношении Украины. Сегодня стало известно, что на архиепископа Виктора Пивоварова, ему 86 лет, он является главой славянской и южно-российской РПЦ, завели уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Об этом сам он сообщил изданию «Кавказ Реалии», ну а поводом для преследования стала его статья, в которой он осудил войну против Украины. Пивоваров подчеркнул, что на следствии будет говорить о беззаконии нынешней власти. Он подчеркнул, что нынешняя власть, по его мнению, является сатанинской, поскольку российские власти – это преемники, устроивших в 1917 году переворот большевиков. Он также уточнил, что у него нет своего адвоката, и на допросе присутствовал лишь адвокат по назначению, который все время молчал.
В наших подкастах мы продолжим рассказывать о всех, кто выступает в России против агрессии Кремля в Украине. И, естественно, будем информировать вас и о том, что станет известно о состоянии Игоря Барышникова. Наш сегодняшний выпуск подкаста на этом заканчивается. Его подготовили для вас Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, слушайте его на платформах Apple и Google. Можно с сайта слушать напрямую, а также на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.